Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И сегодня мы начнем не с новостей частичной мобилизации, а с новостей, касающихся московского транспорта, в частности, московского метрополитена. И не только. На D1, я так понимаю, что это диаметр скоростной, да, или что это? Это такая, я так понимаю, что это железная дорога. И в Савеловском направлении приостановлено движение в сторону Москвы из-за человека на пути на станции Лианозово. Как сообщает столичный Дептранс, на месте ЧП ожидают прибытия медиков и спасателей. То есть вы не удивляйтесь. Значит, если вы там где-то сейчас едете, как раз нас слушаете, то вот знаете. Кроме того, сегодня были увеличены интервалы движения на зеленой ветке метро, но там сейчас все введено обратно в строй, все работает, как будто бы и составы движутся с прежней частотностью. Кроме того, у нас есть еще одно объявление. С 4 по 8 ноября будет закрыт участок с Октябрьской по Новой Черемушке Калужско-Рижской линии. Это оранжевая ветка. Строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии. И поэтому, собственно, будет, получается, с 4 по 8 ноября, ну, минимум 4 дня, да, имейте в виду, наверняка будут запущены какие-то компенсационные наземный транспорт, просто знайте об этом, но с зеленой веткой, конечно, в этом смысле наименее предсказуемая история, потому что там вроде бы по неофициальным данным, но РБК через свои какие-то каналы уточняли и вроде бы им подтвердили, что как будто бы длинная история участка зеленой ветки метро, которая требует ремонта, длинная история серьезных подтоплений, и в общем это довольно такая серьезная история, будьте тоже морально к этому готовы. Ну вот, ну, собственно, это так, просто для информации, для москвичей. И, кстати, уже вчера были новости о том, для москвичей, которые не пользуются общественным транспортом, а ездят на личных автомобилях, была уже рекомендация, значит, поменять резину. Потому что приходят холода, и уже пора, и не нужно задерживаться с этим. Напишите, сделали ли вы это уже, обхитрив всех и сделав прежде остальных. Напишите или позвоните. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 88 948. Наш прямой эфир 7373948. Сделали вы это уже или нет, по рекомендации, значит, лучших специалистов. Вчера уже были эти рекомендации. Хотя сегодня еще были новости о том, что как будто бы москвичей ждет теплый, приятный какой-то ноябрь. Ну, посмотрим, так это или нет. И пока вы дозваниваетесь и пишете, сумели ли вы уже поменять себе резину, может быть, заказали, кстати, новый комплект, я не знаю, вот на фоне всех наших, всей нашей пертурбации, которая происходит, позвольте мне это выражение, значит, цены на резину что, остались прежними или они выросли, или они, может быть, снизились по сравнению с тем, что было весной. Можете позвонить и рассказать. Пока вы дозваниваетесь и пишете, я могу добавить к автомобильной теме из свежего нового. Вот что. В России начнут продавать китайские автомобили под брендом «Танк». «Танк» латинскими буквами. Запуск намечен на ноябрь. В продаже они появляются в начале, значит, 23-го года. Ну и, значит, это китайский, на самом деле, бренд Great Wall Motor. Их полностью разработка, как они говорят. Российский рынок станет вторым после Саудовской Аравии, где будет представлена эта марка. Надо сказать, что пользователи интернета, значит, уже оценили внешний вид. Кто-то говорит, что это похоже на внебрачного ребенка УАЗа и Нивы. Но в некоторых цветах, да, может быть, там какой-нибудь, если красный цвет, а так, если черный, то он просто похож на какой-то большой, огромный, крупный внедорожник. И народ, значит, пошел уже смотреть на досках объявлений, сколько стоит, например, подержанный, пригнанный откуда-то такой автомобиль, и оказалось, что он чуть-чуть дороже Мерседеса аналогичного. Ну, там, 5 400 000, вот такие цены. Это на досках объявлений, это не имеет отношения к официальной цене. Вот, а то, что люди сумели накопать. 7373948, автомобилисты, как вы? Не решили ли вы расстаться с автомобилем, например, ввиду удорожания запчастей? Вообще, может быть, вы подумали еще сейчас тратить деньги на резину, еще переобуваться? Зачем это нужно? Ковид отступил, можно пользоваться общественным транспортом совершенно свободно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Серый кот нам пишет, что он, да, резину поменял, и теперь... колготками по асфальту скребет он. Колготками по асфальту. А коготками, господи, коготками. Простите, я думала, что колготками? Коготками. Такой звук, да, появился. Так. А что именно зеленой веткой будет? А что именно зеленой? Ну, там подтопление, как будто бы. И я сейчас мы примем звонок. Во время звонка я посмотрю. Там анонсировано некие ремонтные работы анонсированы. А уже сегодня из-за профилактических работ как будто бы были увеличены интервалы. Поэтому просто будьте внимательны. 7373948, наш прямой эфирный номер. Кто знает, кто пользуется китайским автопромом? Про китайские автомобили очень часто мы в последнее время слышим новости, видим различные о том, как там они вообще электромобиль там будут и так далее собирать. Кто пользователи активных китайских автомобилей? Что можете сказать? Что это за бренд «Танк»? Это будет такой довольно, видимо, люксовый автомобиль, там, с полным наполнением, с какими-то экранами и так далее. Но я читала такие отзывы, что, мол, китайцы очень красиво все это делают, но у них бывают всякие такие чисто инженерные такие промахи, когда, например, на огромный там автомобиль ставится какой-нибудь там слабый двигатель. Ну, я так упрощенно говорю. То есть выглядит все красиво, но в итоге работает все не так красиво, как выглядит. Вот. Так это или нет? Или вы полностью поддерживаете Китай? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Кот Москва.
Да.
Ну, я как-то еще не созрел для китайской машины, но хочу сказать, что, допустим, в плане медицинского оборудования китайцы очень круто шагнули вперед. Допустим, какие-нибудь рентоскопы уже на голову, пожалуй, выше, это не я говорю, а докторы, которые работают, допустим, какого-нибудь Олимпуса или Карл Штольц, там, достаточно распространенные такие видеоскопы. Поэтому, я думаю, надо ждать от китайцев, китайского автопрома, какого-то такого значительного прорыва в ближайшие там 5 лет. Вот. Основная претензия же по китайцам — это низкая градоустойчивость кузова. Вот. И, ну, обычно там говорят, вот, низкая ликвидность на вторичном рынке, там, но я думаю, где-то что-то им надо найти, какую-то золотую середину с ценой и качеством. Вот.
Ну, вот этот бренд, точнее, вот эта модель «Танк», она, я так понимаю, это не широкого потребления модель, это все-таки люксовая модель, которая ориентирована на богатого...
Да, даже не представляю, но человек, который может потратить на машину там 5, 6, 8, 10 миллионов, ну, начнем с 5, да, он, безусловно, не будет покупать китайцев. Вот. То есть, ну, не думаю, я уверен, начертаем ему этот китайский лучше.
В интернете так и перекидываются этими объявлениями, значит, с ценой продажи вот этого танка где-то на Дальнем Востоке, и там же рядом цена продажи чуть ниже какого-нибудь немца.
Тем более на Дальнем Востоке. Значит, на Дальнем Востоке либо привезут с Японии, либо привезут с Кореи левый руль. Но...
В Корее правый руль обычный, это в Японии левый. В Корее обычный руль, как у нас.
Нет, вы наоборот путаете. У нас левый руль, правильно. Из Кореи привезут левый руль.
Да. Хороший руль привезут из Кореи.
И то очень так скептически относятся к этому. Я как-то в 2008 году, будучи в Уссурийске на авторынке, видел, значит, достаточно упакованный Kia Sorento на тот момент. Я говорю, а что тут, не берут? Ну, и как бы цена такая достаточно была приемлемая. Они говорят, ты, говорит, загляни под кузов, ну, под крыло, говорит, под крыло, загляни. Я такой смотрю, говорит, ты пальцем, говорит, там, проведи, провожу пальцем, а там такой налет ржавчины. Он говорит, поэтому мы, говорит, и не берем корейцев пока. Вот. Возможно, так же будет с китайцами. Сейчас же тут что, каждая вторая машина корейская, ездим.
Ну, да, так... да. Спасибо вам большое, да, за звонок. XMR пишет, что МЦД-1 в Леонозово, переход через пути прямо дикий-дикий. Много людей, все перед этим поездом бегут. И там сейчас ЧП, и там ждут спасатели, медиков и так далее. Человек на путях, имейте в виду, могут быть увеличены интервалы. Или даже, может быть, сейчас я посмотрю, как у нас там сформулировано было, значит, остановлено движение или нет. Секундочку, сейчас скажу. Да, на Д1 и Савеловском направлении приостановлено движение в сторону Москвы. Да. Ну, будем надеяться, что все живы, во-первых, и что как можно быстрее это все восстановится. А вы слышали про инициативу китайцев уберизировать продажи автомобилей? Они планируют в России ввести систему, при которой вы сможете покупать автомобиль, не посещая автосалон, и не разговаривая с менеджером, не подписывая живые бумаги и так далее. То есть вы сможете просто как на маркетплейсе заказать себе автомобиль, ну а там уже, как, конечно, когда придет время его забирать, вы там подъедете и так далее. Готовы ли вы пользоваться такими сервисами? Как вы считаете, это шаг вперед или люди слишком консервативны и не смогут такие большие покупки делать через интернет? Ну, чисто психологически. Одно дело продукты заказать, ну, вот так вот, через телефон. А другое дело вот сесть и заказать понравившийся автомобиль. Ну, понятно, вы, может быть, сходите в шоурум в какой-то там, посидите в нем, поворочаетесь и так далее. А вот так вот купить его через интернет, готовы вы были бы или нет? Или действительно, зачем кормить этих всех, значит, продажников, которые вам коврики будут там, значит, продавать с багажниками, с какими-то ненужными, какими-то прищепками за большие деньги, тогда как вы все сможете сделать через интернет, а потом в нужное время вам просто отдадут ключи, вы уедете на новом авто китайском. 7373948. Алло, здравствуйте. Готовы вы к таким покупкам?
Здравствуйте, Анастасия.
Да,
Александр меня зовут. Но, знаете, я удивлен. Ну, слушайте, совершенно понятно, что весной мы вообще на наличные деньги перейдем, а все эти сервисы, они просто отпадут. Идет вовсю война, а вы вот прям удивился.
Ну вот, а нет, ну, китайцы предлагают ввести такую тему. Это же, собственно, ваш прогноз такой, что это не будет работать, потому что у людей просто не будет такого количества денег на счетах, и просто будет физически невозможно это оплатить таким образом. Да, резину поменял, пишет нам слушатель теперь. Да, вот, добрый вечер, Анастасия, пишет Владислав Эдуардович. Все можете присоединяться к нашему прямому эфиру через Telegram, говорит МСК-бот, через смс-портал +7 925 88 88 94 8, и наш прямой эфирный номер 7373948. Еще один звонок на эту тему. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Константин, да. Москва, меня зовут. Да. Я что хотел сказать, по-моему, очень удобная на самом деле идея, потому что гораздо удобнее в интернете выбрать, допустим, цвет, комплектацию, которая тебе нужна, и ждать, когда тебе ее, соответственно, привезут. Потому что вариант, когда ты приходишь в салон, а там тебе говорят, ну, вот этого цвета сейчас нет, но можете взять другой цвет, начинают уговаривать там и прочее. Вот это я, честно говоря, не очень люблю. Мне нравится, выбрал цвет, выбрал комплектацию, пришел, взял то, что тебе нравится. Поэтому, как бы, вот эти дополнительные опции, как вы сказали правильно, там, коврики и прочее, я не люблю, когда впаривают. Обычно с этим всегда приходится спорить с ними там и...
Да никто не любит. Скажите, а вы как часто автомобиль меняете?
Ну, раньше раз в 3 года в среднем менял. Сейчас последний автомобиль еду, 3-й год уже им подходит, но я думаю, что я еще пару лет поезжу пока в данных условиях.
Ага, понятно. Подождете пока. До прояснения обстановки.
Ну да, скажем так, обстановки, цены, прочее.
Спасибо вам большое. Эту идею давно озвучивали, и не китайцы, пишет Эль Родстер. Так, может быть, она, конечно, и давняя, но вот последняя инициатива была китайцев. Так что вы ждите появления нового сайта. Кстати, к вопросу о сайтах. Вы знаете, что Ростуризм был расформирован сегодня, точнее, значит, функции его были переданы там, Минэкономразвития. А я зашла на сайт, сайт Ростуризма все еще работает, там до Гузова, значит, значится как руководитель и так далее. И я по нему впервые в жизни поползала по этому сайту и подумала, не жалко ли мне, что его, значит, ликвидировали, Вот, как-то мне было немножко жаль видеть эту новость, но я поняла, что вот на самом сайте Ростуризма, конечно, какой-то полезной такой информации для себя много я не нашла. Хотя там были какие-то ориентировочные цены, например, для поездок внутри страны. Помните, Ростуризм рекомендации какие-то давал, туда ехать, туда не ехать. А мы, кстати, как Российская Федерация, сегодня только что практически отменили ПЦР, кстати говоря, тесты для въезжающих из-за рубежа, видимо, иностранцев. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Добрый вечер, Анастасия, Владислав, Москва.
Да, здравствуйте.
Анастасия, слушайте, ну глянул сейчас вот этот тэнк, в принципе, до этого мельком про него слышал. Ну, вполне приличная машина насчет двигателей. Ну, вот Тэнк 500, который, скажем, больше похож там на Land Cruiser, либо Тундру, ну, 350 лошадей. Ну, более чем достаточно, мне кажется.
Ну, то есть, поэтому по формальным признакам, вам кажется, что это хорошая машина, да?
Слушай, ну, посмотрим вживую, что будет, посмотрим на качество. На самом деле, китайцы уже давно шагнули вперед и гораздо дальше. Слушай, если люди покупают наш АвтоВАЗ, то Китай точно возьмет.
Ага, понятно, спасибо большое. Но там вопрос цены, да, только стоит. Спасибо вам большое. Я вообще брезгую пользоваться китайскими авто. Мне кажется, это жестко, пишет Мелкий. А Савеловское направление, это же и Аэроэкспресс в Шереметьево. Слушайте, по-моему, нет, Аэроэкспресс в Шереметьево идет с Белорусского вокзала. Ну, как-то он там пересекается ли он с Савеловской, я, честно говоря, вот не так сходу не могу сказать. Но мне кажется, что, может быть... Не знаю, может быть, и едет мимо. Шипаму по асфальту ездить, спрашивает белорус. Извините, я, может, неправильно как-то прочла. Это укор тому, кто поменял резину, уже следуя рекомендациям, значит, лучших специалистов и ездит вот таким образом. Ну что, друзья, давайте про автомобили и про смену резины я вам напомнила. Это, по крайней мере, нужно сделать до очередей. А сейчас меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских вузов. То есть он уже поручил к 15 ноября это сделать. Я так понимаю, что, точнее, рассмотреть вопрос о целесообразности, ну, это такой, такая формулировка, которая угадывает и предугадывает создание все-таки такого национального рейтинга, то есть такого результата, что кто-то рассмотрит и скажет, нет-нет, это делать нецелесообразно. Навряд ли такое произойдет, мне так кажется. Раз уж Владимир Владимирович поручил, то будет считаться, что все это правильно и будет сделан этот рейтинг. И у меня вопрос к вам, а нужен ли вам такой рейтинг? Мне просто интересно, когда вы, например, например, вы сами когда-то недавно, например, закончили школу, и вы как-то пытались сориентироваться в этом сложном взрослом мире, куда дальше идти после школы? Со школой все понятно, она рядом с домом, и вы в нее ходили, там в ГОС есть единый там какой-то этот стандарт более-менее. И вы в пределах школы учитесь. А вот что делать дальше? Куда идти? Нужно ли идти в институт, в университет? Каким образом его выбрать? Нужно ли ориентироваться на рейтинг? Чем рейтинг помогает и кому? Это вопрос такой очень общий, он обращен у меня и к тем, кто своих детей собирается сейчас как-то куда-то там отправлять, помогать, нанимать репетиторов, я не знаю, что нужно, или к ЕГЭ нужно готовить лучше, чтобы сдан был. И для тех, кто в этой высшей школе работает, пожалуйста, позвоните в эфир и расскажите рейтинг вузов. Будет наш внутренний национальный рейтинг российских вузов. Что это даст нам? Что вообще нам дают такие рейтинги? 7373948, наш прямой эфирный номер. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Я прям прекрасно помню, как это происходило. Вот, собственно, когда я заканчивала школу. Я заканчивала школу в середине 90-х. И это еще, в общем-то, то есть начинала-то я еще при Советском Союзе ходить. И я помню, вот как вот в большом городе, да, обычно думали дети из разных семей, там разного уровня достатка. Ну вот мы в одной школе учились, и размышления наши были такие. Вот мы сейчас в школе, а потом обязательно надо поступить в институт. Обязательно надо поступить в институт. То есть это была такая следующая веха как бы нормального течения жизни. Никто не думал, ну, мало кто думал, что нужно, например, пойти в профтехучилище какое-нибудь или в ПТУ, не дай бог, которое было чуть ли там не аналогом ругательства. В институт, и дальше ты начинал, поскольку, а потом у тебя должна была начаться какая-нибудь работа, например, и ну, так далеко ты уже не мог заглядывать, находясь в школе. И вот ты думаешь, куда с друзьями, значит, обсуждаешь, куда бы пойти в институт. И я помню единственное, о чем мы думали, ну, вот детским своим мозгом, что, значит, как, куда можно поступить, куда у тебя больше шансов поступить. А если ты самокритичен, а ребенок же находится в процессе такого развития, роста, да, он каждый раз он может счесть себя недостаточно подготовленным, может испугаться и так далее. И начинаются выборы, значит, из каких-нибудь иногда там институтов второго порядка. Но я не помню, были ли рейтинги тогда, совершенно не помню. Наверное, может быть, и были. Но все знали, что там, ну, вот для Петербурга там есть СПбГУ, например, ФИНЭК, финансово-экономический институт, там ЛЭТИ есть, ну, какие-то вот институты первого ряда, и потом за ними шли какие-нибудь институты второго ряда, про которые все тоже знали, они же были менее престижными. Но на самом деле, в действительности, вот каким образом определялся этот выбор абитуриента, да, часто, если у него не было точного понимания, чем он хочет заниматься, если там не хотел стать медиком, то это такая довольно размытая вещь, размазанная. Но для чего она вообще была нужна, это большой вопрос. И что давало это образование, на которое шли, там все открывали эти факультеты там, юридические, экономические и так далее, не совсем профильные для себя. И туда шли люди, так называемые гуманитарии, которые не могли поступить там на точные или естественные науки. Но рейтинги вузов нужны для кого и для чего? Может быть, это нужно государству для чего-то? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимана Нельжо.
Да, здравствуйте.
Ну, не знаю, зачем нам рейтинги. Я вот поступал когда по такому принципу. Я в 16 лет поступил в пищевой промышленный институт. Это самый близкий институт был ко мне. Я жил рядом с Серебряным Бором. 15 минут на трамвае, 28-м.
Так.
Потом меня благополучно выгнали из него. Через год учебы я пошел в армию. В армии я поступил в Бауманский. Там приезжали девушка и мальчик оттуда. Они там давали мне задачи решать. Я их решил. Мне пришло уведомление, что я зачислен. Вот.
Так.
После армии я пришел. Думаю, в Бауманку не пойду, потому что у меня гуманитарный склад характера. Шел, гулял и увидел РГГУ нынешний. Тогда историко-архивный институт был. Пойду-ка я в гуманитарный. То есть мне никаких рейтингов не надо было, я сам.
Ну и что же вы, на кого же вы выучились, не томите, лимонадный Джо, теперь уже, когда вы столько рассказали? Скажите нам.
Факультет государственного управления. Организация управленческого труда в госучреждениях.
Боже мой! И как? Вы применили ваши навыки, полученные в институте за 5 лет?
Ну, применил. Меня в контору предложили пойти работать, послужить.
Так.
Там, если бы я инженером куда-то пошел, я получал 115 рублей, а в конторе я получал 265 рублей.
Это спецслужба, что ли, какая-то? Что вы конторой называете?
Конторы, это на Лубянке. Все знают название.
Боже мой, я так и знала. Так, вот видите, как я почувствовала ваш язык. Хорошо, потому что мы с вами из одной эпохи. Так, и вы там в конторе проработали, а сейчас? А сейчас вы не скажете?
Сейчас я военный пенсионер, и заодно еще тружусь.
И заодно еще тружусь. Понятно. Спасибо вам большое. Вот человек без всяких рейтингов поступил просто рядом с домом, потом пошел в армию, случайно еще поступил в другой вуз, потом еще раз гулял, решил, нет, не мое, решил, вот в РГГУ пойду. И все как сложилась жизнь, без рейтингов, без всяких. Давайте, если вам есть что сказать по рейтингам, пишите на смс +7 925 88 88 94 8, на телеграм говорит МСК-бот, а у нас сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
О, а тут в школах России введут образовательный модуль по игре в лапту. Его запустят до конца года в рамках занятий физкультурой. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что ранее с инициативой учить детей национальному виду спорта к главе ведомства Сергею Кравцову и руководителю Минспорта Олегу Матицыну обратились учителя. Кравцов поддержал эту идею, сказали ведомстве. Ну и, собственно, мы ждем Лапту в школе в рамках курса, значит, физкультуры. Ну, будет новые закупки, значит, бит. Я помню, там нужна была бита в Лапте. И мы играли, кстати, в школе мы играли. Это было начало 90-х, как я уже сегодня сказала. Это были старшие классы. Нас научили играть в эту лапту. Я помню, приблизительно помню правила. Она чем-то отдаленно напоминает, эта лапта, наверное, вот этот популярный вид спорта в Америке, который можно смотреть долго-долго, выходить, уходить, возвращаться, и там такой квадратный стадион. Но я забыла совершенно, у меня вылетело из головы, как называется этот вид спорта. Да, американский футбол, что ли? Нет, гандбол? Нет, что-то не то. Что-то все это, мне кажется, не то. Но знаете ли вы, как играть в лапту? Приветствуете ли вы ввод в программу национального вида спорта? Я, кстати, могу точно сказать, что, например, городки тоже, мне кажется, вполне национальный вид спорта. И вот даже развивали, у нас неподалеку от дома есть бесплатный кружок. Вот, выглядит занимательно. Ты ставишь эту фигурку какую-то, размахиваешься специальным образом палкой, разбегаешься и хрясь, туда это все валится. 7373948. А знаете ли вы лапту, умеете ли вы в нее играть? Или это только для детей? Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый вечер, Анастасия.
Да.
Ой. Только этого нам не хватало, как говорится, в школе.
А что, вам не нравится?
Я вам сейчас объясню по это вот, знаете, это крик души. Я как это сейчас от вас услышал и в новостях. Ну все, у меня аж теребонь, ну все внутри, я не знаю. Сейчас
объясню. Вы что, учитель физкультуры?
Нет, я недовольный папа вот этими всеми нововведениями. Объясню. У меня ребенок с 4 лет хоккеем занимается, да? Вот. Играет сейчас на первенство Московской области, то есть 5 дней в неделю тренировки, 1 день в неделю, обязательно суббота и воскресенье игра, то есть по всей Московской области. Плюс, так как он защитник, он еще на бокс ходит. Но это уже его лично, мне это не нужно. Знаете, какие он оценки по физкультуре приносит?
Какие?
3-4.
Почему? 3-4.
Я сам, у меня где-то порядка, наверное, не знаю, там 30-40. До батареи даже развешивал в комнате. Я как тут к директору пришел, на стол положил, говорю, с какого Х3? Ну, то есть у меня уже вот крик души был. Она вызывает физрука. Феноменальный ответ. У нас по вот этой, как его, я говорю, он может больше всех присесть, отжаться, ну, по школе, да, то есть, да какой там по классу, может быть, даже и по школе. Феноменальный ответ. У нас в программе стоит игра в баскетбол, и он не умеет играть в баскетбол. Играет там, тянет за собой всю команду в баскетбол, 3. Вот, а теперь еще лапта.
А это какой класс?
Какой класс? Если он не будет играть в лапту, я в шоке. Вот от этих всех рейтингов, которые вы перед этим...
Я вот серьезно говорю, 3. Давайте я вас успокою, как психотерапевт. Да это все такая ерунда. Слушайте, скажите, пожалуйста, а в каком классе ребенок?
В 7-м.
В 7-м. Ну, в 7-й класс. Ну, кстати, а ему-то самому,
я
что он сам говорит? Ему обидно?
Мне было обидно как отцу. Анастасия, понимаете, мне как отцу было обидно, с одной стороны, да? Но с другой стороны, это, конечно, ну, просто марш этих всех рейтингов. Вы знаете, скорее всего, извините, это, конечно, в школе надо. Никаким это, вот мне, это как вот в полиции, кто больше палок сделает, тот, наверное, круче, да, ну, палки там своеобразные, вот это сленг, да. То есть, какие рейтинги? Ну, вот правильно ли Монадный Жо сказал, кто ближе к дому институт был и пошел. Единственное, что я свой первый институт, ну, академию, да, я выбирал, естественно, ну, я действительно учился, к ней готовился, но там не нужен был рейтинг, просто она считалась самой крутой, да, вот у нас тогда.
А в какую годы, академию, где?
Ну, я поступал в Киевскую вышку, это еще было в 90-м году, да, я поступил, а в 91-м ее расформировали, я 1.5 года отучился, и нас пинком под задницу как дали. Вот, но я туда поступал, это специально, это прям, это была мечта, я тогда жил в Днепропетровской области, да, ну, это сейчас я в Москве, да, то есть. Вот, но это была мечта, это было все супер. Ну вот, благодаря товарищу Ельцину мне дали пинка под задницу, и весь курс, как говорится, пинок получил.
Ну,
вот,
давайте после...
Да, это известная история, кто знает, это вот, наверное, Лимонадный Джои знает. Вот. И после этого я резко поменял свою жизнь, переехал сюда уже, естественно. И тут уже действительно все было ближе, то и пошло. Поэтому, а уж дети, скорее всего, они и так будут ближе выбирать. И что попроще.
Да? Ну, спасибо вам большое за звонок. Вот так вот человек, видите, разъяренный отец спортсмена, который получает тройки в школе по физкультуре. У нас в школьную программу будут выводить лапту. Бадминтон, видите, как не получилось вести. Я вот внимательно слежу, у меня трое школьников. Там я вижу все срезы, значит, и старшую школу, там вообще уже все, так сказать, на тормозах, уже все другими делами занимаются, специализациями своими. В средней школе, да, там нормативы, там через козла, на переменке футбол и так далее. Но никакого бадминтона там не появилось, хотя Дмитрий Анатольевич советовал, а теперь вот лапту введут. Ну, а до новостей я вам зачитывала, значит, сообщение о том, что в России может появиться новый национальный рейтинг вузов. Путин поручил к 15 ноября рассмотреть, насколько это целесообразно. Вопросом будут заниматься целых два ведомства, Миноборнауки совместно с Минвостокразвития. Обратите на это внимание, с Минвостокразвития. Доклад по этому и некоторым другим вопросам должен быть представлен 15 ноября. В этот же срок тем же министерствам предстоит проработать дополнительные меры, направленные на повышение академической мобильности студентов старших курсов в рамках сетевого взаимодействия с вузами Дальнего Востока. То есть они такие какие-то отдельные вузы Дальнего Востока. Их надо подтягивать. Это я так читаю новость, как обыватель. Что-то с ними не так, им надо помогать. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Код Москва. Ну, с лаптой, конечно, какая-то... Опять это все будет какой-то галочкой. На самом деле, вот эти игровые виды спорта на уроках физкультуры, они... насколько мне помнится, они не, ну, как бы не являются такими главенствующими в плане оценки, должны быть нормативы. Вот, а вообще, если в школе используют какие-то игровые вот эти вот элементы, ну там баскетбол, волейбол, то чтобы было интересно школьникам, это должно выливаться в какие-то межшкольные соревнования. Вот, тогда это как бы пойдет. Что там волейбол, там точно волейбол или баскетбол в школе.
Но вы мне скажите, а вы лапту умеете играть?
А, нет, я вообще слабо представляю, как это выглядит. Это там какая-то палка такая, похожа там... на доску. Вот.
Да,
тут
да.
Надо там... отбивать, куда-то бежать. Это типа вот этого бейсбола. Мне кажется, это все...
Да, бейсбол, точно, конечно. Да,
да, да. Да. А мне кажется, есть. Это эмоциональная как бы не наша игра. Вот,
но это национальная игра. Да. А какая эмоциональная наша? Баскетбол?
А, волейбол, баскетбол. Ну, хоккей сложно организовать в школе. Футбол, в принципе, как бы оно ни казалось там странноватым, но какой-то дальний волейбол всегда можно устроить в школьный спортзал.
Ну да.
В общем, спасибо. Так, а так, да, и вообще, в принципе, физкультура в школе – это нормативы. У меня тоже были там некоторые проблемы с дочками, когда они где-то что-то пропускали. Я говорю, ну ты приди, говорю, отожмись 50 раз, все, вопрос будет закрыт физруком. Да, так и сделали. Пришла, 50 раз упала, отжалась, как говорится, там присела, пресс сделала, вот, молодец, 5, свободно. Иди учи там, не знаю, английский, французский, там, какие-то.
Да, в общем, как-то несерьезно у нас люди к физкультуре. Спасибо вам большое, да, просто закрыть вопрос, оценку. Да, 7373948, давайте еще один звонок на эту тему. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да.
Как отец трех профессиональных спортсменов, ого, которых я пропустил через детские и юношеские спортивные школы Олимпийского резерва города Москвы, о, Господи, прости, выговорил, немножко разъяренный папа, ну, это или фейк папа, или что-то он, не знаю. Значит, если у него сын профессиональный спортсмен,
да,
то... С физкультурой вообще не может быть никаких вопросов. Ты просто приносишь справку, документ, что ты занимаешься в спортивной школе Олимпийского резерва, что ты профессионал, и тебе говорят, так, иди отсюда. Иди, а иди вот одной. Тебе 5 будет, 5 и все. Более того, есть спортшколы со спортклассами. То есть вот берется, вот, ну, они у меня волейболисты, то есть человек, мы переехали из-за этого вообще на Сокол. Ленинградская спортшкола там была. То есть в школе спортклас. И там какая физкультура, вы о чем? Там ходят двухметровые лбы в восьмом классе. А второе, насчет лапты. Это называется американский извод, это та игра, которая, это бейсбол, которая по 4 часа может длиться. Пузатые, такие пузатые дяди ходят.
Да, они ловят, такой перчаткой.
Да. Это бейсбол. Но, знаете, лапта, я вообще лапки не понимаю, бейсболом я пытался заниматься. Ну, ладно. Просто я хочу сказать, что вот правильно вот мужчина предыдущий говорил, игры в школе – это факультатив. Что-то как-то я не слышал, чтобы из-за того, что он там не умеет играть в баскетбол, ему ставили, кому-то ставили тройку. Правильно, норматив. Участие в школьных соревнованиях...
Да, видимо, это просто особенность преподавателя. Я тоже так подумала, что, конечно, да, это с точки зрения...
Потому что никто не будет связываться. Поиграть, организовать какую-то команду на школе, в средних там классах, потому что в старших, конечно, этого нет, это пожалуйста. Но это не за оценки, это вот просто, если есть желание школьного директора организовать какую-то команду. А если он профи, ну вообще о чем говорить, я не знаю. Ну, у меня мастер спорта и два кандидата в мастера. Вообще никаких проблем с физкультурой никогда не было. Хотя они, например, не выполнили бы некоторых нормативов, ну, особенности спорта.
Мы с кросс бы не пробежали, или наоборот.
Да, вот стометровку бы не пробежали, челночный бег бы, ну, так. Ну, им говорили, ладно, иди отсюда. Ты что, кандидат в мастера,
спасибо.
Иди
отсюда. Спасибо. Так, ко мне тут поступают через СМС мольбы с просьбой разблокировать в Телеграм человека, но я не знаю, как... Во-первых, у меня нет таких полномочий, и я не уверена, что вы правы. Напишите что-нибудь в Телеграм, я посмотрю. Но я такими вещами не занимаюсь, это какое-то зазеркалье. Я не знаю, кто это делает, как это делается, поэтому я ничего не могу разблокировать. Пишите в СМС. Так, президент дал поручение написать список новых нравственных норм, после этого введения... С этого списка будет и создан рейтинг вузов, пишет мастер. Да, про рейтинг вузов, ну мы уже, в общем, да, я поняла, что никто точно не понимает, зачем. Пузатый Жожень вот пишет, что ему лично это не нужно. Что считает государство, о чем угодно. Они, разумеется, сделают первым МГУ. И что с того? Куда поступил, туда и поступил. Хит-парады эти смысла не имеют. Давайте последний звонок про лапту и дальше еще про самозанятых поговорим. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Станислав, Москва.
Да,
вы знаете, я вот хочу сказать, что на мой взгляд, у меня вот есть два внука и две внучки, вот, поэтому мне как бы есть уже, я, так сказать, с чем сравнить. Я хочу сказать, что физкультура, на мой взгляд, она вообще должна быть, скажем так, состоять урок физкультуры, да, там оценок, наверное, даже и ставить-то не нужно. То есть это должен быть комплекс упражнений, который помогает детям, ну, как бы, немножечко от занятий отвлечься, развиться, размяться, прийти в форму, вот так вот, да?
Ну,
игры там, та же лапта, прекрасная русская игра, там, мы в детстве играли, все.
Вы вот, играли игры в детстве в лапту?
Да.
А во дворе или в школе, где вы играли?
Слушайте, ну, у нас перед школой был стадион, да, там, вот, и мы... Ну, ходили в лапту играть, да, причем...
Играли не в квадрат, значит, футбольным мячом, не в волейбол, не в пионербол, а в
нет,
лапту.
Почему? Играли в пионербол.
И в это тоже.
Нет, у нас вообще все было по-другому. Была советская школа, у нас, извините, у нас, мы как бы всегда, у нас игровые, они на уроке физкультуры, как бы мы не играли. Мы занимались вот там какими-то упражнениями, да, там вот это... А что касается игр, мы потом там класс на класс играли, там школа на школу, волейбол, футбол, как бы, да, понимаете? Вот.
И в лапту тоже. Вот это
да, сейчас я смотрю, вот у меня вот внученьки две, они здесь, одной 15, что вчера исполнилось, ну вот, другой 9. Они вот в одной школе учатся, но там так я смотрю, какая-то вот тоже, знаете, вот интересно, они какие-то там... Ну, то, вот тоже нужно там пробежать столько, сдать вот это, там подтянуться, отжаться.
Да там то же самое, что в советской школе. Вы зря думаете, что там что-то поменялось. Там все ровно то же самое, и пахнет там так же. Да, я вас уверяю. Да. Я внимательно слежу. У меня вижу все это, все эти оценки, все эти занятия со стороны, все это вижу.
Ну, вот мне кажется, там не нужно оценивать. Нужно просто, чтобы они комплекс упражнений делали, разминались.
Правильно, нечего мучить.
Понимаете, да?
Да,
чтобы они, а то они там сидят, бедные, по столько часов, да, там, им хочется...
Как креветки, помоститься. Правильно?
Да. А тут все. Они все-таки поприседают, там, я не знаю, там...
Все, поприседают, все, решили. Какая бы игра ни была, все хорошо, нужно во все научиться.
Конечно, обязательно.
Спасибо за звонок. Друзья, очень много звонков, но я все-таки хотела еще один вопрос с вами поднять, экономический. Давайте тогда послушаем отбивку, и я вам зачитаю новость.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Больше трети российских бизнесменов пользуются услугами самозанятых. Из них 8% сотрудничают с ними, то есть самозанятыми, на регулярной основе. Относительно прошлого года этот показатель вырос на 2%. Среди сфер, в которых предприниматели наиболее часто обращаются к услугам фрилансеров, это логистика. Вот я не знаю, что подразумевается, тут вот скрывается под словом логистика, перевозки просто, там, нанять шофера с газелью, это логистика, или просчитать маршрут и, значит, там все, значит, все там с накладными, там все как бы сделать, чтобы у вас уехал груз, а вы об этом ничего не знали, и потом только бы он приехал куда надо. Фрилансеров, значит, набирают в логистике, в IT, что бы это ни значило, каждый свое что-то вкладывает, и строительство. Ну, например, ремонты какие-нибудь, да, или что. Следует это из ежемесячного индекса RSBI, составляемый, этот рейтинг Промсвязь банком, Magra Market Research и еще Опора России. Значит, они все втроем делают этот индекс. По данным ФНС, то есть Федеральной налоговой службы, которая лучше всех знает, кто с кем дружит, кто как работает и сколько получает. За последний год число самозанятых в России, друзья, увеличилось в 2 раза и превысило 5 миллионов человек. Это на самом деле огромная цифра, и мне хотелось бы услышать человека, хотя бы одного отловить среди наших слушателей, кто бы нам дозвонился сегодня в эфир под конец и рассказал бы самозанятый, как он стал самозанятым, насколько ему это легко и просто, есть ли у него сложности и доволен ли он этим своим переходом. Я напомню, что самозанятые – это люди, которые, значит, работают без создания ИП, получают деньги на специальный счет и платят всего лишь 4% налогов. Правда, эта мера была, такое низкое налогообложение было анонсировано как такой welcome, приветственный шаг доброй воли. Вот. Потом когда-нибудь, может быть, это все изменится, эти цифры изменятся, они будут не такими привлекательными, но сейчас это так, и в ближайшей перспективе так и будет, может быть. 7373948, алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер.
Да, вот вы самозанятый.
Да. Самозанятый, я пытался работать с ними, и там мы не подходим под определенные коды классификации, или как это, я забыл, там называется, чтобы... Ну, там связано с торговлей в основном. Где вот эта логистика вся, это же нужно нанять шофера, маршрут ему создать. Маршрут делает не шофер сам, а ему фирма уже предоставляет, куда он должен поехать, как и куда в первую очередь.
Ну
и
да,
самозанятые под это дело не попадают.
То есть, но нами может быть...
Если налоговая возьмет за одно место, то проблемы будут. То есть это все...
Нет, ну а я, подождите, ну это да, ну да, я понимаю, я потому что мыслю как частное лицо, я же не предприниматель, к сожалению, вот, поэтому я, когда вижу логистику, я думаю, ну, наверное, люди переезжают.
Вы оформитесь, как бы, неофициально будете сидеть дома, и все. А вот под самозанятый не подходит это дело.
Ну, понятно. Спасибо вам большое за звонок. 7373948. Пожалуйста, самозанятые, звоните и рассказывайте, как вы зарегистрировались, все ли гладко, заплатили ли вы налоги, смогли ли вы... Что вы смогли, как вам это все, в какой сфере вы работаете, работаете ли вы с бизнесом? 7373948, алло, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте, вы самозанятый?
Здравствуйте, Павел зовут меня. Самозанятый, да, все легко и просто. Через мой налог зарегистрировался. Правда, работаю в ИП, в такси, через самозанятого плачу налоги. Каждый месяц мне приходит счет, заплатил спокойно, никому ничего не должен.
Вы в такси работаете? То есть у вас собственный автомобиль? И вы стали самозанятым, правильно я понимаю?
Да, самозанятый. Никаких проблем вообще не вижу.
И через агрегатор вы получаете заказы через какой-то?
Через агрегатор, да. А так вообще агрегатор снимает, парки снимают проценты, кто 3,
кто 5%, по-разному проценту снимают. А я плачу вот свои 4 стабильно, и все.
А, то есть несмотря на то, что вы работаете через агрегатора, но из-за того, что вы самозаняты, вы как бы напрямую все, получается, только 4% от получки отправляете, да?
Да, из... да, да, я в налог отдаю, а с меня никто вот не снимает вообще никаких процентов.
А вы знаете, что там есть ограничения? Если вы начнете вдруг зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц, например, да, то вы уже как бы не, получается, что не будете подходить под эту категорию. Это так?
Ну, честно, ну так, ну честно сказать, ладно. Можно ли это в эфире говорить? Нет, я про другое. Там, когда заходишь в свои поездки, я не знаю, почему так делают многие, там можно, вот я отвез вас, например, в аэропорт, да? И я взял эту поездку, удалил. Она удаляется, поездка эта. Это как бы, я не знаю.
Не видят.
Они почему-то не видят, но это уже вот как люди делают, я не знаю, много.
Боже мой.
Но никому пока ничего, претензий никаких не было. Угу. Вот. Но, не знаю, подсказал я, может, кому-то не подсказал. Но, в общем, ну, так вот.
Сложно сказать. Скажите, а вы давно уже практикуете вот эту самозанятость?
Ой, с марта месяца этого года.
О, то есть вы в числе тех, кто удвоил количество самозанятых в России. Спасибо вам большое за звонок. 7373948. А вы в какой сфере работаете, если вы самозаняты? Расскажите, как вы сотрудничаете с бизнесом. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Да.
Ну, предыдущий звонивший, конечно, сдал сейчас многих, услышит тех, кому не надо.
И подкрутят что-нибудь. Да, ну, вы думаете,
конечно,
там тоже дураки сидят,
а
не знали?
Это основного, почему самозанятым такси можно смену покупать теперь, только самозанятым. То есть, когда ты покупаешь смену 12 часов и не платишь процент Яндексу, то есть отдал 1500 и все. И весь заработок, там рубль забирает заказ твой. Вот только самозанятые это могут сделать. И это очень сильно подстегнуло, так сказать, таксистов становиться самозанятыми. Потому что это, ну, реально выгодно. То есть выгодно не только...
А вы тоже в такси работаете, да?
Сейчас, да, опять вернулся в такси сейчас.
А где были до такси?
Да, до такси я 18 лет на складе отработал. Жена сейчас стала самозанятой, тоже она сначала там боялась, там, так сказать. Но сейчас все сделал, на себя работает, как бы, ну, кабинет арендует. Сделал все просто, все вот через, как предыдущий звонивший сказал, все абсолютно просто делается там за полчаса.
Она в какой сфере работает? Как,
маникюр.
Ага, маникюр. А сейчас, так, скажите, меньше заказов не стало вот в связи с, там, с такой...
На экономии нет, на бизнесе ребята просели сильно. Вот бизнес, особенно вообще уже элит-премьер, там вообще ультима, такие стандарты. Там ощутимо просело вообще.
Перестали заказывать такси.
И люди ужались, да. И бары где-то процентов в выходные уже... Ну, процент на 50-60. Но, естественно, развлекуха просаживается такси, все просаживается. Люди стали, как бы, все в ожидании.
Спасибо вам большое за звонок. Давайте еще один звонок от самозанятого успеем принять. В России стало 5 миллионов самозанятых, представляете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Да.
Ну, хочу сказать, вот немножко про такси оговорить. Я тоже, ну, не самозанятый.
У нас 30 секунд.
Я индивидуальный предприниматель в такси. Дело в том, что тот, кто работает в такси как самозанятый, якобы, это, в общем-то, является частью организации незаконной схемы. Почему? Потому что у самозанятых не выдается разрешение на деятельность такси.
Ну, видите как, они, тем не менее, работают. Спасибо вам большое, у нас на самом деле время эфира уже закончилось, поэтому я вынуждена прервать звонок и попрощаться с нашими радиослушателями. Пойдем думать о том, что мы услышали только что. И встречаемся с вами завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» в 8 вечера. Всем пока.